Глава 10. «И вот этим вы хотите остановить немецкий танковый корпус?» На лице генерала Захарова читались смешанные чувства. С одной стороны, внешне новое оружие выглядело внушительно. В глаза бросалась его отточенная функциональность. Ни одной лишней, слишком громоздкой или недоработанной детали, только жесткая целесообразность и предельная технологичность. От гранатомета ощутимо веяло опасностью, впрочем, как и от любого действительно хорошего оружия. С другой стороны, Захаров никогда раньше не встречался с подобными образцами противотанковых средств, и эффективность новинки оставалась для него неясной. «Это оружие ближнего боя, товарищ генерал», — ответил Судоплатов. «Прицельная дальность 300 метров, но лучше стрелять с 200, особенно по движущимся целям. Только гранатометами немцев не остановить. Нужно взаимодействие с противотанковой артиллерией, пехотой и танками». «Маловато их осталось», — мрачно произнес Захаров. «Да и горючего почти нет. С артиллерией чуть лучше, но ее и до окружения было немного. А сейчас...» «В общем так, товарищ комиссар госбезопасности третьего ранга, оружие у вас новое и секретное. Мне тактика его применения не знакома, так что жду от вас предложений по взаимодействию вашего батальона с моими войсками. Здесь присутствует командир, чья фамилия значится в названии нового оружия. РГН-1. Реактивный гранатомет Нагулина. Прежде чем принимать решение, я считаю целесообразным выслушать его соображения». «Не возражаю. Только коротко, старший лейтенант. Немцы ждать не будут». Я подошел к карте и взял в руки указку. Пока Судоплатов отвечал на вопросы Захарова, я успел ознакомиться с последними данными с орбиты и рекомендациями вычислителя. Не скажу, что соотношение сил меня радовало, но в отличие от многих членов штаба, я не считал ее безнадежной. «Немцы пойдут двумя группами. Слева и справа от Рогачевского шоссе. Само шоссе, как я понял, плотно заминировано и неплохо укреплено. Биться лбами в противотанковую оборону и продираться сквозь минные поля противник не станет. Это не в его правилах. Зато здесь и вот здесь», — я указал на фланге, — «местность для танков вполне проходима, а наша оборона имеет гораздо меньшую плотность, причем местами она вообще очаговая». «Ближе к делу, старший лейтенант», — перебил меня Захаров. «Вы здесь для изложения соображений по применению гранатометов. С планированием операции мы справимся сами». «Так точно, товарищ генерал-майор. Перехожу непосредственно к тактике. Для наиболее эффективного использования гранатометных рот необходимо применить новое оружие массово и единовременно. Причем противника нужно заставить выйти на дистанцию 200-300 метров от позиции гранатометчиков. При этом требуется сохранить личный состав и технику, избежав потерь от огня вражеских танков и артиллерии с большой дистанции, а также от ударов авиации противника. В сложившихся условиях этого можно достичь только с помощью применения противотанковых засад. На пути немецких танковых клиньев расположено несколько мест, где лесные массивы сходятся, образуя между собой коридоры шириной 1,5-2 километра, что заставит врага наступать на узком фронте. Немцы знают об этом и постараются захватить эти проходы как можно быстрее, не дав нашим войскам закупорить выходы из них плотной обороны. Именно в этих точках, а именно здесь и здесь, я предлагаю разместить позиции гранатометных рот и наладить их взаимодействие с частями вашей оперативной группы. Немцев нужно заставить атаковать большой массой танков нашу оборону, построенную по классической схеме. Как только дистанция сократится до 200 метров, танки станут целями для гранатометчиков, которые расположатся на флангах и вступят в бой только в тот момент, когда расстояние до цели позволит им вести эффектный огонь. Хочешь, чтобы мои люди сыграли роль живца, старший лейтенант?» Нехорошо усмехнулся Захаров. «Товарищ генерал-майор, вы ведь в любом случае будете драться за эти коридоры. Других вариантов просто нет. Я не предлагаю ничего такого, что вы бы сами не стали делать, исходя из элементарной военной целесообразности. Все, чего я хочу, — согласовать тактику взаимодействия». «Верно», — кивнул генерал, еще раз внимательно посмотрев на карту и немного успокоившись. «Сильные заслоны в этих лесных проходах я поставить действительно планировал. Продолжайте, старший лейтенант». Рама появилась около 2 часов дня. Сделав пару широких кругов над заснеженным полем и сжавшими его с двух сторон лесными массивами, немецкий воздушный разведчик улетел на северо-запад. Нам оставалось только гадать, что вражеским наблюдателям удалось рассмотреть, а что нет. Примерно за полчаса до прилета немецкого разведчика на гребень пологого холма, километрах в трех от позиции 133-й стрелковой дивизии, выскочили два танка Т-3 и три бронетранспортера. Немцы стремились как можно быстрее захватить неудобное дефиле между мешавшими движениями механизированных частей лесными массивами и выслали вперед поддержанную танками мотопехоту, игравшую одновременную роль разведки. Артиллеристы Захарова хладнокровно подпустили противника на расстоянии около километра и открыли огонь по бронетехнике из противотанковых пушек. Для столь важного участка обороны Захарову удалось наскрести аж 8 сорокопяток, что для окруженных дивизий казалось неслыханной щедростью. Один Т-3 сразу вспыхнул, пораженный одновременно двумя снарядами. Не повезло и шедшему за ним бронетранспортеру. Снаряд пробил тонкую броню и взорвался в боевом отделении. Немцы имели четкий приказ немедленно отступить при обнаружении серьезной противотанковой обороны, что они тут же и сделали с завидным проворством. В рядах красноармейцев бегство оккупантов вызвало сдержанный энтузиазм. Большинство бойцов и командиров дивизии были тертыми вояками, наученными горьким опытом котлов и отступлений, и четко понимали, что последует за появлением вражеской разведки. Как и следовало ожидать, прилетела рама. К моменту ее появления противотанковых пушек на стартовых позициях уже не было. Их откатили в заранее подготовленные укрытия и тщательно замаскировали. А на те места, откуда они вели огонь по немецким танкам и мотопехоте, водрузили деревянные макеты, собранные из срубленных в ближайшем лесу жердей. Естественно, обмануть превосходную немецкую оптику и внимательных летчиков-наблюдателей летающего глаза такими подделками никто не рассчитывал. Поэтому сверху их накрыли маскировочными сетями, но сделали это не слишком качественно. Кроме того, после выстрелов пушек на земле остались хорошо видимые сверху темные следы в местах, где ударная волна сорвала с грунта снежный покров. Над ними тоже немного поработали, но так, чтобы было видно, что замаскировать пытались, но получилось это не особо хорошо. Раму демонстративно обстреляли, хотя попасть в нее никто не рассчитывал. Зато пилоты Фокке-Вульфа смогли хорошо рассмотреть передний край советской обороны. Гаубицы противника открыли огонь буквально через пару минут после того, как рама исчезла за горизонтом, но первая линия окопов к этому моменту была уже оставлена красноармейцами. Эту тактику я согласовал с командиром полка майором Егоровым сразу, как только прибыл на место с двумя гранатометными ротами. Полком эта часть являлась только по названию. Из-за больших потерь в предыдущих боях теперь Егоров располагал в лучшем случае усиленным батальоном. Да и сам он еще недавно был комбатом и стал комполка после гибели предыдущего командира и начальника штаба. Позиции Егорова пересекали поле от одной опушки леса до другой, перекрывая в самом узком месте удобный для танков проход, и, конечно же, именно они привлекали наибольшее внимание противника. Мои роты майор встретил с большим воодушевлением. Мужиком он оказался правильным и права качать не стал. Старший лейтенант госбезопасности и армейский майор в звании практически равные, да и делить нам с Егоровым было нечего. А вот остановить немцев и при этом выжить нам хотелось обоим. Формально обороной данного участка командовал майор, но на управление моими людьми он не претендовал и предпочитал договариваться, а не строить меня с позиции силы. Судоплатов с остальными гранатометными ротами отправился перекрывать второй лесной коридор к западу от Рогачевского шоссе, а меня отправил сюда, так что теперь я, по сути, временно стал командиром урезанного противотанкового батальона. Пока немецкие гаубицы с энтузиазмом перепахивали пустующий передний край обороны полка и разносили в щепки макеты пушек, я сидел у рации и корректировал огонь нашей артиллерии. Узнав о том, что именно я, тот самый ночной корректировщик, наводивший огонь артиллерии крупных калибров на скопление немецкой техники, генерал Захаров без дальнейших разговоров приказал двум входившим в его группу артполкам немедленно наладить радиообмен с моими ротами. Бои в окружении сказались и на артиллеристах. Немцы знали толк в контрбатарейной борьбе, и потери материальной части полков оказались значительными. Тем не менее, 152-мм пушки гаубицы МЛ-20 сохранить удалось, пусть и в количестве всего 9 штук. С боеприпасами к ним, конечно, дело обстояло кисло. Но генерал Захаров отлично понимал, что, скорее всего, его дивизии вступают в свой последний бой. И экономить снаряды в такой ситуации бессмысленно. С севера из нашего тыла накатил тяжелый грохот, и через минуту огонь немецких гаубиц резко ослаб, а потом и вовсе прекратился. «Кувалда-2, здесь Лось. Отработали нормально. Меняйте позиции и маскируйте орудия. К вам идет пятерка пикировщиков Ю-87. Подлетное время 7 минут».
«Лось, тебя поняли. Выполняем».
Нас, к слову, штуки своим вниманием тоже не обошли. Не удовлетворившись незавершенной артподготовкой, немцы вызвали пикирующие бомбардировщики. Юнкерсы, как водится, появились со стороны солнца. Этих тоже было пятеро. Немецкие артиллеристы уже изрядно перепахали первую линию окопов и, видимо, собирались перенести огонь вглубь нашей обороны, но тут им на головы стали падать 152-миллиметровые чемоданы, и их планы резко изменились. Пикировщики, похоже, прибыли доделать за них начатую работу. Видимо, в то, что весь русский заслон выстроен в одну линию, немцы не поверили и, в общем, правильно сделали. В отличие от рамы, наблюдавшей издалека, штуки валились прямо на окопы полка Егорова. С земли по ним пытались вести огонь пулеметчики, но немецкие пилоты, привыкшие к тому, что русская пехота стрельбе по воздушным целям обучена плохо, почти не обращали на это внимания. Давать немцам безнаказанно бомбить наши позиции я не собирался. Красноармейцам еще предстояло выдержать танковую атаку, и позволить врагу еще больше ослабить и так сильно обескровленный полк было нельзя. Как оказалось, эти мысли пришли в голову не только мне. И когда мы с Игнатовым добрались до загнанного под деревья бронеавтомобиля, навстречу нам уже бежала Лена, а за ней едва поспевал сержант Никифоров, тащивший панцербюксы 38. Я ругнулся про себя, но пресекать эту самодеятельность не стал. «На открытое место не лезьте!» — крикнул я Лене. «Бейте с опушки, не выходя из-под деревьев, чтоб пилотам было сложнее засечь вспышку выстрела». «Есть!» — ответил за убежавшую вперед Лену запыхавшийся Никифоров и, загребая ногами снег, рванул догонять сержанта Серову. В плане обзора деревья мне почти не мешали, тем более что листвы на них не было. Но позицию все же стоило сменить. Стрельба сквозь плотную гущу веток не идет на пользу точности. Завывая двигателем и разбрасывая смешанный с грязью снег, БА-10 выбрался на более-менее открытое место. На задние ведущие колеса броневика были надеты быстросъемные гусеничные цепи, что обеспечивало ему приемлемую проходимость. Так что, заехав в лес, он умудрился там не застрять. Помня опыт прорыва из Уманского котла, я попросил у генерала Захарова бронеавтомобиль и пулемет ДШК. В тот раз эта связка показала себя с наилучшей стороны, и, понимая, с чем нам предстоит столкнуться, я хотел иметь в своем подразделении хоть какое-то эффективное средство ПВО, раз уж у нас нет скорострельных зенитных пушек. Генерал поначалу уперся, но Судоплатов отозвал его на пару слов, и Захаров изменил свое решение. «Пан Анатольевич, чем вы убедили командующего?» — спросил я главного диверсанта страны, когда мы вышли из штаба. Захаров, как оказалось, лично знаком с генералом Музыченко. Смехнулся в ответ Судоплатов. «Дальше рассказывать?» Пока БА-10 буксовал и выбирался из-под деревьев, штуки успели сделать первый заход, и один за другим выходили из пике. Противотанковые пушки, как я видел, остались целы. Они были неплохо замаскированы. Пехоте в окопах тоже вряд ли сильно досталось, хотя без потерь наверняка не обошлось. Огонь с земли прекратился. Пулеметчики укрылись от осколков на дне окопов, и треск очередей на несколько секунд стих. Тем резче прозвучал хлопок выстрела панцербюкса с опушки леса. Вычислитель отметил попадание пули в обтекатель шасси Юнкерса, выходившего из атаки последним. Метка противника сохранила красный контур. Серьезных повреждений самолет не получил. Башня БА-10 уже была развернута в нужное положение, и я навел установленный на ней пулемет на ведущий пикировщик. До него пока было далековато. Следовало дождаться, пока он вновь начнет атаку. В отличие от ситуации по думанию, сейчас патронов к ДШК у меня имелось достаточно, почти 1000 штук. Тем не менее, стрелять я все равно собирался короткими очередями. А была бы возможность бить одиночными, так бы и делал. Лена тоже пока не стреляла, хотя из ее длинноствольного ружья уже можно было попробовать достать немца. Однако сержант Серова, видимо, достаточно трезво оценивал свои возможности. У нее ведь не было моих имплантов и вычислителя. Ведущий пятерки пикировщиков перевернулся через крыло и с воем устремился вниз, почти отвесно падая на окопы бойцов майора Егорова. Еще метров 200. Пора. 12,7 мм – очень неприятный калибр для любого самолета. Тем более для уже прилично устаревшего к началу войны пикирующего бомбардировщика Ю-87. Из трех выпущенных мной пуль одна попала в мотор, не повредив, впрочем, ничего критичного, а вторая в кабину. Вычислитель почти сразу окрасил метку вражеской машины в серый цвет. Пилот был убит или тяжело ранен. Я не стал наблюдать за дальнейшей судьбой подбитого самолета и навел пулемет на следующего противника. Очередь. Мимо. Заметив, что с ведущим что-то не так, пилот второго пикировщика дернул самолет в сторону, и пули ушли в пустоту. Очередь. Везению немца можно было только позавидовать. Два попадания и ни одного опасного. Тем не менее, от атаки пилот штуки отказался, прервав пикирование раньше времени и сбросив бомбы куда придется. Полученные повреждения вполне оправдывали его выход из боя, чем немецкий летчик и воспользовался, заложив вираж и со снижением устремившись на север. Летел он как-то неуверенно. Видимо, что-то в системе управления все же вышло из строя. Пока я возился с везучим немцем, третий пикировщик успел сбросить бомбы и начать выход из пике. Краем сознания я отметил, что Лена тоже ведет огонь, но попаданий в самолеты противника вычислитель пока не фиксировал. Стрелять вслед третьему немцу я не стал. Он был временно не опасен, а вот четвертый Юнкерс получил свое. Видимо, великий вселенский генератор случайных чисел решил отыграться на нем за везение товарища. Крупнокалиберные пули разбили двигатель. Самолет вспыхнул и взорвался в воздухе, не успев упасть на землю. Видя судьбу товарищей, пилот замыкающего Ю-87 решил не испытывать судьбу. Он успел перевернуться через крыло и начать пикирование, но почти сразу прервал атаку и сбросил бомбы, стремясь облегчить самолет. Маркеры системы наведения почти сошлись на немецком бомбардировщике, когда его метка неожиданно мигнула, окрасилась желтым и почти мгновенно стала пепельно-серой. Двигатель пикировщика остановился. Из-под капота ударило пламя, охватывая огненным коконом кабину, и горящий самолет с каким-то жалобно возмущенным ревом устремился к земле, где уже горели чадными кострами искореженные обломки двух его собратьев с черными крестами на крыльях и фюзеляже. Новая вспышка и гулкий удар взрыва добавили к этой композиции еще один колоритный фрагмент. Сержант госбезопасности Серова сбила первый в своей снайперской карьере вражеский самолет. Красноармейцы 133-й дивизии выскочили из окопов и как дети прыгали и кричали «Ура!». Вместо чреватой большими потерями бомбежки они получили незабываемое зрелище избиения ненавистных немецких лаптежников, чьи атаки наводили ужас и заставляли вжиматься в землю, не зная, станет ли следующая секунда последней в твоей жизни. Командиры пытались вернуть бойцов на позиции, но получалось это плохо. Всем хотелось насладиться видом горящих обломков трех юнкерсов. Однако радостные крики мгновенно стихли сами собой, когда до нашего слуха донесся пока далекий, но очень знакомый звук. Из-за невысоких холмов на нас тяжелой волной накатывал непрерывный гул, в который сливался рев многих десятков танковых моторов. Сколько я ни гонял на вычислителе тактическую программу, вывод все время получался один и тот же. Гранатометные роты эффективны только в условиях общего войскового боя, если не считать диверсионных операций типа «ударил-отскочил». В полномасштабном сражении гранатометчики не могут действовать самостоятельно. Танк способен поражать цели с 2 километров. Кроме того, столкнувшись с сильным сопротивлением, танкисты могут вызвать авиацию или навести на позиции обороняющихся артиллерию. При этом танкам совсем не требуется приближаться к вражеским окопам на 300, а уж тем более на 200 метров и подставляться под удары реактивных гранат. Весь мой план, поддержанный Судоплатовым, и с весьма ощутимым скрипом, одобренный генералом Захаровым, строился на том, что немецкие танки нужно вынудить пойти на решительный штурм позиций полков, перекрывающих выходы из лесных коридоров. Для этого требовалось наглядно продемонстрировать немцам, что попытки разбить нашу оборону артиллерии и авиации приведут к большой потере времени, а идея расстрелять нас издалека из танковых орудий будет чревата серьезными потерями для них самих. Именно последнее я и собирался прямо сейчас продемонстрировать танкистам вермахта. На участке Судоплатова пока было тихо, хотя тишины этой оставалось еще максимум минут на 30. Но это позволяло мне задействовать в своих интересах артиллерийские полки Захарова. «Кувалда-1, Кувалда-2, здесь лось!» — Меня атакуют до 70 танков противника. Примите координаты для удара».
«Лось, здесь Кувалда-1. Передавайте, мы на позиции». «Лось, это Кувалда-2. Попали под удар лаптежников. Два орудия МЛ-20 выведены из строя. Есть потери личного состава. В данный момент к стрельбе готовы только три расчета».
«Квадрат 12-24. Готовность 1 минута». Зажатые между двумя лесными массивами немецкие танки двигались в 4 ряда с интервалами между машинами около 50 метров. Попасть из гаубицы в закрытой позиции в движущийся танк — большое везение. И никакие мои возможности бы тут не помогли. Зато я точно знал, когда строй вражеских машин окажется в нужном мне квадрате. Минута истекла. Огонь! Среди грозно и неотвратимо ползущих вперед немецких танков начали вставать мощные фонтаны огня, смешанного с грунтом и грязным снегом, мгновенно превращавшимся в пар. Нанести противнику серьезные потери я не рассчитывал. Моей целью было совершенно другое — наглядно показать врагу, что останавливаться опасно, и нужно идти вперед, иначе можно попасть под очень неприятную раздачу. Плотность арт-огня была невысокой, но немцев должно было очень сильно нервировать то, что тяжелые снаряды ложатся в непосредственной близости от их машин. Я связался со штабом генерала Захарова и доложил о приближении немцев. «Нас атакует танковый полк противника при поддержке мотопехоты. Еще 100 танков продвигается к западу от шоссе. Нужна поддержка авиации, иначе не справимся».
«Лось, понял тебя», —
подтвердил генерал.
«Я запрошу город, но рассчитывайте только на себя. В небе полно мессеров».
На гребне холма появились первые угловатые силуэты немецких танков. Пока они не стреляли, было еще далеко, но расстояние неуклонно сокращалось. Очередной снаряд пушки гаубицы МЛ-20 наконец-то нашел свою цель. Попадание выглядело впечатляюще. Осколочно-фугасный снаряд угодил в лобовую броню Т-4. Мощный взрыв оторвал танку башню и вызвал детонацию боезапаса. На месте грозной боевой машины вспухло облако взрыва, разбросавшего обломки и крупные металлические фрагменты на десятки метров вокруг. Нервы немецких танкистов не выдержали. И несмотря на все еще большую дистанцию до наших окопов, строй вражеских танков окутался облачками дыма, и в сторону позиции майора Егорова полетели десятки осколочных снарядов. «Кувалда, здесь Лось. Спасибо за поддержку. Срочно меняйте позиции. Минут через 20 потребуется удар по целям на другой стороне шоссе». Между наступающими цепями танков противник держал интервал около 70 метров. Таким образом, танки второго ряда могли поддерживать пулеметным огнем идущие впереди машины, если они подвергнутся атаке нашей пехоты. Эта тактика хорошо действовала против пехотинцев, вооруженных гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Противотанковых ружей в Красной Армии по непонятным причинам практически не было. Вернее, только в конце октября началось массовое производство ПТР конструкции Дегтярева, и до войск это оружие добраться еще просто не успело. Иногда в воюющих частях встречались трофейные польские образцы, но они являлись большой редкостью и испытывали постоянную нехватку боеприпасов. У бойцов майора Егорова противотанковых ружей не имелось вообще, так что немцы чувствовали себя вполне уверенно. Ситуация осложнялась еще одним неприятным обстоятельством. Танки по лесу, конечно, двигаться не могли, но немецкие командиры, естественно, понимали, что оставлять фланги без прикрытия нельзя. Мало ли что потом оттуда полезет. Например, хитрые русские могут затащить в лес и замаскировать противотанковые пушки, а то и пару тяжелых танков КВ, которые потом начнут бить их машины в борта. Бывали уже прецеденты. Не желая получить неприятный сюрприз, немцы отправили в лес спешенную мотопехоту. И теперь она продвигалась параллельно танкам, несколько отставая от них и не выходя на открытое пространство. Немцы шли не слишком быстро, но моим планам они могли помешать. Раньше времени обнаружив фланговые позиции гранатометчиков, частично расположенные на опушке леса, противника требовалось задержать. Для этой цели отлично подошло бы заблаговременно установленное минное поле. Но если с противотанковыми минами в группе Захарова дела обстояли неплохо, то противопехотных почти не было. В итоге пришлось ограничиться парой десятков самодельных растяжек с гранатами F1 в качестве мин. Кроме того, я выторговал у майора Егорова 2 взвода стрелков, которые и окопались в лесу по обе стороны коридора, прикрыв наши импровизированные минные заграждения огнем. В поддержку им на небольших лесных полянах майор расставил 2 минометные батареи которые должны были открыть огонь при подходе противника к этим заслонам. Мины, взрывающиеся в ветвях деревьев, очень неприятная штука для движущейся по лесу пехоты. От их осколков невозможно укрыться, даже упав на землю. В грохот боя вплелись новые звуки. По врагу открыли огонь противотанковые пушки. «Рано!» Я ругнулся про себя на родном языке. 8 стволов против почти 70 — заведомо гиблый вариант. Помочь артиллеристам я ничем не мог. До первой танковой цепи осталось еще 500 метров, а по плану мы должны были открыть огонь из гранатометов, когда в зоне досягаемости окажется минимум половина вражеских машин, то есть 2 первых ряда. Немецкие танки стреляли на ходу. Султаны взрывов покрыли всю линию обороны полка Егорова. Вспыхнул один Т-4, затем другой. Замерла, словно напоровшись на стену, тройка, но на этом силы противотанкистов иссякли. Искореженные 45-ки с пробитыми снарядами щитами и поникшими стволами застыли среди воронок от осколочных снарядов в окружении тел погибших расчетов. По танкам больше никто не стрелял. И немцы получили шанс остановиться и просто добить остатки русского батальона из пушек с безопасного расстояния, после чего дождаться пехоту и отправить ее зачищать развороченные взрывами окопы. Однако командир танкистов, видимо, помнил о гаубицах, накрывавших его боевые порядки с неприятной точностью, и решил закончить дело поскорее, тем более, что при таком подавляющем перевесе в силах это выглядело не самой сложной задачей.
«Лось, это Поляна, почему медлишь?»
Пришел вызов от майора Егорова. «Поляна, здесь Лось. Не время еще. Только засветим свои позиции, а врага не остановим. Держитесь, надо подпустить их ближе». В лесу захлопали взрывы, раздались пулеметные очереди, застучали винтовочные выстрелы. Немецкая пехота добралась до наших заслонов. Судя по всему, наличие мин противнику не понравилось. Лезть на минное поле гордые арийцы не захотели и вступили в оживленную перестрелку с засевшими за деревьями красноармейцами, что, в общем-то, и требовалось. Танковая атака продолжалась, и чем дальше продвигались немцы, тем яснее мне становилось, что даже элемент неожиданности не поможет нам сдержать эту стальную лавину. 2 роты по 27 гранатометов в каждой. Беспрепятственно удастся сделать один залп. Попадут, естественно, не все, а дальше по позициям рот начнут долбить полсотни пушек. Сразу пойдут потери, причем, скорее всего, немалые. Прицельно стрелять под таким огнем будет почти невозможно. Мои мысли грубо прервал завибрировавший имплант. К месту боя стремительно приближались 2 группы самолетов. С севера шли 11 мессершмиттов, а с юго-востока 5 советских истребителей ЛАГ-3, сопровождавших 12 штурмовиков Ил-2. Видимо, наступающий в тесных боевых порядках немецкий танковый полк был слишком вкусной целью, и, несмотря на катастрофическую нехватку самолетов, для такого случая командование нашло резервы. Через несколько минут над нами должен был вспыхнуть жестокий воздушный бой. Я понимал, что это шанс, который нельзя упускать. На некоторое время экипажам танков станет совершенно не до нас, и этот момент нужно использовать с максимальной эффективностью. «Рапира один, здесь Лось! Начинаем через 4 минуты! Откроешь огонь одновременно с залпом рапиры один!» Передал я приказ командиру 2-й гранатометной роты, занявшей позиции на противоположном от меня фланге полка Егорова. До вступления в бой гранатометные роты были оттянуты немного в тыл и вглубь леса, чтобы избежать потерь от огня танковых пушек. Теперь настало время выдвигаться на рубеж открытия огня. Я знал о приближении самолетов, но появились они все равно внезапно, выскользнув из-за кромки леса. Каждый Ил-2 нес 3 100-килограммовых бомбы, способных при взрыве в нескольких метрах от танка серьезно его повредить, пробив осколками броню. При прямом попадании танк, естественно, был обречен. Мессершмитты в своей любимой манере атаковали сверху, но Илы не обратили на них никакого внимания. Они уже встали на боевой курс. В драку с мессерами ввязались лаги. Меня прямо тянуло к пулемету, но бросить управление боем в самый ответственный момент я позволить себе не мог. Немецкие танкисты на несколько секунд растерялись. Их строй дрогнул и потерял монолитность. Бомбы падали рядом с танками. Прямых попаданий я не видел, но и без них экипажам боевых машин приходилось несладко. Близким разрывом перевернуло Т-3. Многие танки получили повреждения ходовой и беспомощно остановились. Я не стал дожидаться окончания работы Илов и давать немцам возможность прийти в себя. Мои бойцы давно разобрали цели и ждали только приказа. «Под танком противника огонь!» Темные от дыма и пыли воздух прорезали десятки огненных росчерков, бравших начало на опушке леса и в левофланговых окопах полка майора Егорова. Спустя пару секунд такой же огненный дождь обрушился на немецкие танки с правого фланга. «Заряжай!» Неслись справа и слева от меня команды первых номеров расчетов. Вторые номера уже вставляли в переведенные в вертикальное положение пусковые трубы гранатометов новые кумулятивные выстрелы. Режим дополненной реальности фильтровал дымы, и поле боя представало передо мной в виде предельно четкой картинки, где каждая цель имела свой статус, а ее цвет показывал степень полученных повреждений. Сводная статистика высвечивалась внизу справа, и, судя по приводимым вычислительным цифрам, на данный момент полностью потеряли боеспособность 39 из 70 танков противника. Еще 15 машин имели различные повреждения, но продолжали вести бой. Все-таки я, пожалуй, несколько переоценил врага. Избиваемые одновременно с обоих флангов и с воздуха, немцы дрогнули и впали в панику. Никакого строя уже не было, и уцелевшие танки хаотично маневрировали среди горящих машин, ведя огонь без всякой системы и стремясь как можно быстрее покинуть поле смерти, на котором их полк попал под перекрестный огонь. Видя происходящее на поле, немецкая пехота, подбадриваемая рвущимися в кронах деревьев минами, тоже начала отход из леса, пусть и сохраняя порядок и дисциплину. Бойцы гранатометных рот продолжали сосредоточенно расстреливать пытающиеся отступать немецкие танки, и в какой-то момент я понял, что они прекрасно справятся и без меня. Единственным местом, где враг очевидным образом одерживал верх, было небо над полем боя. Три «Лагга» и один «Мессер» уже горели на земле, а два оставшихся наших истребителя оказались в безнадежной ситуации. Выходить из боя они не стали, чтобы дать возможность уйти «Илам», а выдержать противостояние с 10 противниками были не в состоянии. Пока я бежал к броневику, мне не давала покоя мысль, почему «Мессеры» продолжают крутиться над полем боя. Потом я понял. Добив «Лагги», они собирались помочь своим отступающим танкистам. Две пары немецких истребителей вывалились из свалки и со снижением устремились к дымящимся позициям майора Егорова. Над полем боя висела густая завеса дыма и пыли, сквозь просветы, в которой пилотам «Мессеров» не так просто было сориентироваться в обстановке, но они справедливо сочли главной опасностью для своих танков, бьющие из флангов странные яркие трассеры, напоминающие в полете снаряды небельверферов в миниатюре. Водитель БА-10 вновь спрятал машину под деревьями, но при виде меня немедленно завел двигатель и без приказа вывел бронеавтомобиль на открытое место. Противодействия наземных сил немецкие летчики не ждали, а зря. Причем, как оказалось, по самолетам стрелял не только я. К моменту, когда мой пулемет выдал первую прицельную очередь, немцев над нашими позициями было уже 9. 10-й, густо дымя поврежденным двигателем, тяжело уползал за лес. Шансов дотянуть до аэродрома у него, на мой взгляд, не было никаких. Вспыхнул в воздухе еще один ЛАГ-3. Слишком неравным было соотношение сил. Штурмовики ушли, но последний советский летчик все еще не прекращал смертельную карусель над полем боя. Не знаю, что им двигало. Возможно, он понимал, что немцы не дадут ему уйти, и просто хотел подороже продать свою жизнь. Оценив ситуацию, вычислитель выдал рекомендацию о порядке поражения целей, с учетом степени их опасности и способности влиять на исход боя. «Мессеры», продолжавшие охоту за советским истребителем, в этом списке оказались в самом конце. При всем моем желании помочь летчику, я был вынужден согласиться с выводами искусственного интеллекта. Предотвратить атаку с воздуха на позиции гранатометных рот сейчас было важнее. На пару минут я превратился в «автомат к ружью приставленный», как выражался один местный исторический деятель. Краем глаза я видел выскочивший из броневика экипаж, не пожелавший оставаться в стороне от боя и тоже азартно паливший в небо из личного оружия. Полностью предотвратить штурмовку позиций гранатометчиков я не смог. Просто физически не успел. Когда последний из 4 мессеров, атаковавших гранатометчиков, вспух облаком огня и дыма, встретившись с землей, роты уже понесли ощутимый урон. Потери могли быть меньше, но в азарте сражения бойцы продолжали вести огонь по немецким танкам, не пытаясь укрыться от атаки с воздуха. Не дать уйти железным коробкам, много месяцев наводившим ужас на наши войска, в тот момент казалось им важнее, чем сохранить собственную жизнь. Пилота «Лагга» спасла Лена. У нее не было вычислителя, который подсказал бы ей, какие цели нужно поражать в первую очередь, и вид советского истребителя, в одиночку ведущего бой против 5 врагов, сделал выбор сержанта Серовой простым и однозначным. Конечно, если бы не мастерство и самообладание пилота Лагга, остаться в живых в этом бою ему бы не светило. Одного из противников он ухитрился свалить сам, но при этом позволил зайти себе в хвост сразу двум мессерам. Наверное, в этом бою последнего советского летчика хранила судьба. В качестве направления для ухода со снижением он выбрал опушку леса, на которой заняла позицию снайпер Серова. Яркая вспышка на земле прямо по курсу привлекла на секунду внимание пилота, а потом один из преследовавших его мессеров неожиданно отказался от атаки и отвернул, перейдя в неровный и какой-то дерганный горизонтальный полет. Чуть помедлив, к нему присоединился и ведомый, пристроившись рядом с поврежденным самолетом командира, чтобы сопроводить его до аэродрома. Оценив понесенные потери, оставшиеся немецкие истребители тоже вышли из боя, и над перепаханным взрывами и гусеницами танков полем установилась хрупкая тишина. Легкий ветер частично развеял дым, и взглядом уцелевших бойцов открылась апокалиптическая картина. Позиции полка майора Егорова практически перестали существовать. Окопы с трудом угадывались среди воронок. Отдельные немецкие танки смогли доползти до них и так и замерли среди тел своих противников со свернутыми на бок башнями, чадящими моторными отсеками и сорванными гусеницами. Впереди, насколько хватало видимости, все поле было уставлено горящими или просто неподвижно застывшими танками. Вычислитель подсказывал, что их 63. Семь вражеских машин все-таки смогли уйти. На разбитых позициях полка 133-й стрелковой дивизии обозначилось какое-то движение. Пережившие бой красноармейцы выбирались из укрытий и неподвижно застывали, оглядывая поле сражения. Их было мало, буквально пара десятков, но среди выживших я заметил знакомую фигуру. Майор Егоров, придерживая наскоро перебинтованную руку, быстрым шагом направлялся в мою сторону.